Рассаживайтесь, братья, мы с вами сегодня поразмышляем о безошибочности Библии в контексте нашего с вами русскоязычного мира. Мы немножко вспомним с вами убеждения, которых придерживались евангельские христиане на протяжении своей истории, от момента своего основания этого движения. Ну и естественно, чтобы наше размышление с вами было более или менее актуально, мы должны с вами упомянуть о тех проблемах, о тех вызовах, которые мы получаем в настоящее время. И слава Богу, брат, который проповедовал совсем вот недавно последнюю сессию, он отлично подготовил нам площадку для того, чтобы, оттолкнувшись от его упоминания о том, что на самом деле, действительно, в истории церкви мы не всегда находим с вами очень глубоко разработанную, продуманную доктрину о Священном Писании. Действительно, это готовит почву к тому, чтобы мы с вами взглянули на наше с вами вероучение и увидели примерно такую же картину. Но, интересное наблюдение, причина этого заключается не в том, что в России или в русскоязычном мире никто никогда не верил в доктрину непогрешимости, а скорее в том, что ее никогда никто раньше не оспаривал. Об этом мы с вами сегодня будем говорить. Но прежде чем мы с вами будем говорить о исключительно таких русскоязычных вещах, я хотел бы немножечко поместить вот наше с вами размышление в такой общий контекст. Вы, наверное, знаете, что на протяжении истории церкви действительно позиция церкви заключалась в единодушном признании безошибочности Священного Писания. Можно сказать, в высоком представлении о Божьем Слове. Вы это слышали как раз на предыдущей сессии. Поскольку он не обсуждался, не оспаривался, воспринимался как само собой разумеющееся, поэтому у нас и нет так много документов, которые посвящены именно этой доктрине. Тем не менее, можно смело утверждать, что эта доктрина проверенная временем. На случай, если вдруг вы не успели уловить слова Августина, которые цитировал предыдущий спикер, но я вам прочитаю их еще раз, чтобы это отложилось в вашей памяти. Августин писал: «Я научился относиться с уважением и почтением только к каноническим книгам Писания. Только к ним я отношусь с непоколебимой уверенностью в том, что авторы были совершенно свободны от ошибок. И если в этих писаниях меня смущает что-то или кажется мне противоречащим истине, я без колебаний предполагаю, что либо неверна рукопись, либо переводчик не уловил смысл сказанного, либо я сам не сумел понять написанное». Вот позиция, которую выражает один из отцов церкви, общепризнанных отцов церкви. Конечно, мы с вами знаем, что он иногда прибегал, и не иногда, а часто к аллегорическому толкованию, чтобы какие-то трудности Священного Писания разрешить, но тем не менее мы с вами видим ясно обозначенную позицию. Вы знаете, что, наверное, с эпохи просвещения, когда гуманистическое влияние начало распространяться, когда стали распространяться различные, развиваться различные философские течения, которые делали акцент больше на автономии человеческого разума, когда большую популярность стала обретать высшая критика, вот тогда постепенно церковь столкнулась с таким явлением, как отрицание непогрешимости. Все началось с тех, кого мы с вами привыкли называть либеральными христианами. Все началось со среды протестантов. Хотя с вами прекрасно понимаем, глядя на ситуацию сейчас, что так или иначе этот процесс рано или поздно должен был настигнуть евангельских христиан. Так оно и произошло. Когда мы с вами смотрим на западную картину, мы видим некую цикличность вот в этих нападках на авторитет Священного Писания, на богодухновенность и безошибочность. Но вот вопрос, характерна ли вот такая вот проработанная или вот такая вот убежденная позиция в авторитетности Священного Писания только американскому евангельскому христианству? Знаете, совсем недавно в рамках вот этих вот споров, очередной виток, которых, может быть, несколько лет назад случился, была опубликована книга под названием «Пять точек зрения на непогрешимость Библии». Эта книга была написана исключительно людьми, которые исповедуют евангельскую веру, евангельское христианство. Речь не идет о каких-то других деноминациях, таких, которые далеки от евангельской веры. Четверо из пяти людей, которые писали статьи в эту книгу, отстаивали так или иначе компромиссную позицию по отношению к непогрешимости Священного Писания. Один из них, Майкл Бёрд, интересно, автор, австралийский ученый, не принадлежащий к американской традиции, бросает вызов полной, абсолютной непогрешимости Священного Писания, называя его изобретением американского крыла евангельских ученых, определенных фундаменталистов, которые навязали это учение всему миру. И, между прочим, говорит, что это чисто американский продукт, которого вы никогда не найдете в других странах, в других евангельских традициях. Именно эту мысль я хотел бы с вами обсудить, а действительно ли это так. Его аргументация заключается, смотрите, в чем. Он говорит, когда мы смотрим на вероучения, которые были разработаны в других странах, мы не находим там термина непогрешимость. Мы не находим там термина терминологии безошибочности. А раз нет терминологии, значит, нет и этой концепции. То есть, отталкиваясь от отсутствия термина безошибочность, он предполагает, что у евангельских верующих, представляющих разные страны, прочие страны мира, кроме Америки, отсутствовала и сама концепция полной непогрешимости Священного Писания. Все это, конечно, облечено в терминологию богословского колониализма, когда вот идет такое завоевание, иногда продуманное. Но интересно, интересно, на самом деле ли это так? Я бы хотел посмотреть вместе с вами на нашу с вами евангельскую традицию, на традицию, которая распространилась в русскоязычном мире, и проверить, а действительно ли это так. Вопрос действительно интересный, и нам нужно задаться этим вопросом, потому что, по сути, ответ на этот вопрос поможет нам определиться, а является ли учение о непогрешимости вот таким вот ключевым и неотъемлемым компонентом евангельского христианства. Или же мы поступим с вами как Майкл Бёрд, который написал свою версию систематического богословия, в которой, в принципе, нет отдельного раздела, посвященного Священному Писанию, и нет ни одного раздела, посвященного, в частности, безошибочности и непогрешимости Священного Писания. Это очень красноречивое свидетельство о том, что он просто не считает эту доктрину важной для евангельского богословия, как он назвал свою книгу. Итак, мы посмотрим с вами на русскую евангельскую традицию в качестве примера. Прежде чем мы это с вами сделаем, мы с вами буквально несколько таких вводных наблюдений сделаем. Конечно же, мы не можем с вами похвалиться такой длительной историей, которую имеют евангельские течения, движения, к примеру, на Западе. Нас никогда с вами не посещала протестантская реформация, которая затронула бы большинство, религию большинства. К сожалению, этого у нас не было, но мы с вами знаем о евангельском движении, которое зародилось в середине XIX века в трех разных частях Российской империи. Началось все с пробуждения, потом эти различные движения слились в одно общее направление, в один общий союз. Вы историю примерно знаете, я не буду очень долго об этом говорить. Хочу лишь подчеркнуть, что даже простое наблюдение, даже простое общение с большинством из вас подскажет, что евангельские христиане в России, в русскоязычном мире, лучше так сказать, это по определению люди, по определению, по умолчанию, это люди, которые принимают и признают центральную роль Евангелия в спасении грешников и исповедуют свою приверженность авторитету Священного Писания. Именно на Священном Писании баптисты, к примеру, евангельские христиане и им подобные основывали свою доктрину и свою практику жизни. Да, действительно, в наших с вами доктринальных утверждениях, вероучениях непросто отыскать специфическую терминологию, которая касалась бы о непогрешимости и безошибочности. Но что мы там точно найдем, забегая вперед, я вам точно скажу, мы найдем там глубокое уважение к записанному Божьему Слову, глубочайшее уважение, высокий взгляд на его природу, на его происхождение, на его качество, на его авторитет. Это есть, это 100%. Вы знаете, наверное, что касается происхождения евангельского движения в России, то есть целый спектр взглядов и объяснений, или есть целый спектр воззрений, которые простираются от полной независимости и самобытности того, что произошло в России, до другой крайности, до теории заговора, подкупа, западной оккупации, якобы протестантизм и евангельское движение возникло именно таким образом. К примеру, если мы будем с вами листать, читать основные такие стандартные учебники по истории нашего братства, по истории евангельского движения в России и Украине, мы скорее с вами увидим там позицию, которая настаивает на самобытности этого течения. Вот, например, одна из цитат. «Возникновение первых общин христиан-баптистов в России не является плодом иностранных миссий. То есть оно не случайное явление, привнесенное в народ извне. То, как представляли в прошлом православные исследователи. Современная концепция возникновения первых общин христиан-баптистов в России рассматривает его как самобытный процесс, исходивший из глубины народного духа. Духовное пробуждение произошло под влиянием Евангелия». Это одна позиция. Другая позиция прямо противоположная, когда говорят, что на самом деле евангельская традиция сформировалась под непосредственным влиянием фундаменталистского крыла американского евангельского христианства. Если вы почитаете независимых исследователей, например, Андрей Пузынин или кто-то в этом роде, вы увидите ясную документацию, свидетельство о том, что действительно были контакты с западным протестантизмом, который свою роль в начале возрождения евангельского движения тоже сыграли. А у меня нет такого ни времени, ни желания, ни возможности глубоко рассматривать этот вопрос, но даже при достаточно поверхностном изучении источников кажется, что истина где-то посередине находится. Мы не можем с вами отрицать ни того, ни другого. Действительно были предпосылки, которые создали хорошую почву для того, чтобы евангельское движение зародилось, и уже много-много происходило различных движений внутри православия. Как не вспомнить здесь Малакан тех же самых, да, и другие секты, как их называли. Да. С другой стороны, мы тоже не имеем с вами права отрицать, что действительно это влияние было. Оно действительно хорошо документировано, оно действительно присутствовало. Но вот какой момент я бы хотел подчеркнуть. Друзья, западное влияние, оно не сформировало евангельское движение, оно лишь укрепило то отношение, что касается Священного Писания, то отношение, которое уже было у предшественников евангельского движения и у первых людей, которые исповедовали евангельское христианство. Друзья, мы с вами посмотрим сейчас на наше прошлое, если можно так сказать, вкратце, в двух словах. А мы посмотрим с вами на выдержки из нескольких вероучительных актов, документов, доктринальных утверждений, которые были популярны, признаны, так или иначе легли в основании евангельского христианства в России. Сделаем это с той простой целью, чтобы ответить на этот вопрос. Действительно ли учение о непогрешимости – это исключительно западное влияние, которое нам кто-то навязал? Это очень важно. Но прежде чем мы это с вами сделаем, хочется подчеркнуть еще пару моментов. Смотрите, слово «непогрешимость» или «безошибочность» – оно не встречается ни разу в Священном Писании, в Библии. Из-за этого этот термин подвергается очень часто нападкам. Его обзывают небиблейским, негативным, то есть сформулированным с помощью отрицания, не погрешимость, без ошибочность. Его называют слишком техническим, слишком искусственным, но истина остается в том, что если термин адекватно выражает какую-то библейскую концепцию, в частности, концепцию истинности, и нет другого, более подходящего, то нет ничего абсолютно зазорного в том, чтобы пользоваться таким словом. Во-вторых, нам нужно подчеркнуть, что суть вопроса, суть дискуссии не сводится к одной только терминологии. Хотя некоторые ученые именно такую попытку и предпринимают. Попытаться изобразить все это как спор о терминах. Нет, на самом деле речь идет об учении. Речь идет о библейском учении о самом себе, о самой Библии. Если в Библии действительно есть немало утверждений, которые касаются истинности записанного откровения, значит, термин «непогрешимость», «безошибочность» вполне подходит. Друзья, это то же самое, как если бы мы с вами рассуждали об отсутствии термина «троица» в Священном Писании, или «заместительное искупление», или «воплощение». Таких слов действительно нет в Священном Писании. Но мы прекрасно понимаем, насколько ясно выражено это учение на страницах Библии. Итак, выдержки из нескольких русскоязычных евангельских вероучений. Я зачитаю их вам, чтобы показать вам, что действительно терминологию мы не всегда можем найти, но отношение на него обратить внимание. На отношение, которое связано с уважением, с почтением, с глубоким признанием авторитета Божьего Слова. Друзья, когда мы это будем делать, когда мы будем листать эти вероучительные акты, мы с вами двоякую пользу извлечем. Во-первых, мы сможем с вами ответить на вызов, который бросает западные ученые, говоря, что это изобретение американцев и только. С другой стороны, мы будем с вами укреплять свое собственное основание, проверяя свои корни, вспоминая прошлое наставников, которые учили нас когда-то. Послушайте. Символ евангельской веры петербургских верующих. 1897 год. Он был в ходу как раз в Петербурге в конце 19 века. Автор неизвестен. Учение о Писании сформулировано очень кратко. Послушайте. «Верую, что Священное Писание Ветхого и Нового Завета есть Бога духовновенное, откровение воли Божией людям, и есть, подчеркиваю, совершенное и единственное правило веры и богоусердной жизни». Кратко вероучение христиан евангельского исповедания. 1903 год. Впервые сформулировано менонитом Петром Фризеном. Потом несколько раз переиздавалось и принималось на различных съездах. О Библии в нем сказано следующее. «Богодухновенные канонические книги Ветхого и Нового Завета в совокупности своей составляют Священное Писание и Слово Божие, подчеркиваю, единственное непогрешимое, правила учения, веры и жизни. Всякое другое учение и писание подлежит испытанию на основании Священного Писания под руководством Духа Святого». В-третьих, исповедание веры христиан-баптистов 906 год. Оно было составлено на основании Гамбургского вероисповедания, которое, в свою очередь, было написано отцом континентального баптизма Иоганном Онкиным, 1849 год. Потом переведено было Василием Павловым, известное вам, конечно же, имя, в 76 году. Потом опубликовано им же самим еще раз в 6 году, 1906 году. Потом переиздано Николаем Одинцовым в 28 году. Раздел, посвященный Священному Писанию, гласит: «Мы веруем, что Священное Писание Ветхого Завета, а также книги Нового Завета, истинно вдохновенно Святым Духом. Так что все эти книги в совокупности составляют единственно истинное откровение роду человеческому и должны быть единственным источником богопознания, а также единственным правилом и мерилом веры и поведения нашего». В-четвертых, изложение евангельской веры или вероучение евангельских христиан, 1910 год. Иван Проханов, автор этого вероучительного документа. Он же потом переиздал его в 24 году. Послушайте. Он говорит об откровении Божьем, данном через Священное Писание, цитирует 2 Тимофея 3 главу 16 стих и добавляет: «Оно содержит в себе истину и только истину, совершенно достаточно для того, чтобы мы спаслись и имели жизнь вечную, имеет вечное неприходящее значение, ибо скорее небо и земля придут, а слова Божии не придут». В-пятых, краткое изложение вероучения евангельских христиан, 13-й год, составленное Иваном Каргелем. Следующее заявление о Библии встречается в его вероучении. Он говорит о том, что Священное Писание, книги Священного Писания вдохновлены Духом Божиим, даны Господом, как необходимый, единственный и совершенно достаточный источник для познания Бога нашего спасения и Его воли относительно нашей веры и жизни. Наши баптистские принципы. Это достаточно известная брошюра, составленная баптистским пресвитером и миссионером Яковом Винсом в 1924 году для ознакомления молодежи, христианской молодежи Дальнего Востока с семью принципами баптизма. Первый принцип, который, как вы помните, говорит как раз о роли Священного Писания, он формулирует и комментирует следующим образом. «Священное Писание – наше единственное правило и руководство во всех делах и вопросах жизни и веры. Первый наш принцип гласит о нашем отношении к Слову Божьему, которое должно выразиться в безусловном и абсолютном признании Богодухновенности Священного Писания. Мы глубоко верим, что нет другой книги, которая по достоинству своего содержания и значения могла бы стать над или рядом со Священным Писанием, ибо единственная книга, которая дает нам абсолютно верные сведения относительно воли Божией и спасения грешников и обязанностей, преимуществ и чаяний всех детей Божьих из загробной жизни – это книга Библии. Мы усматриваем неоспоримое совершенство Слова Божия. Мы, баптисты, оставаясь верными нашему первому принципу, кладем в основании всех вопросов веры и жизни исключительно авторитетное Слово Божие. Итак, как Слово Божие свято, совершенно и вечно, то мы, баптисты, безусловно, признаем. Друзья, вот наше прошлое. Послушайте, оно очень ясно свидетельствует о том, во что верили отцы, родоначальники и первые служители евангельского движения в русскоязычном мире, неважно, какому там конкретному союзе, какой конкретной ветке они в самом начале принадлежали. Послушайте, для сравнения вероучения, которое действует сейчас, которое в 85-м году было принято. Все его зачитывать не буду, только частичку. Библия – совершенное откровение Бога рода человеческого, является истинным источником Богопознания. Библия открывает истину, возвещает о Божьей любви, вечной жизни во Христе Иисусе и так далее. Заметьте несколько фактов. С одной стороны, оно очень похоже на то, что мы только что с вами читали, да, на те самые вероучительные акты, которые где-то в древности были созданы. В древности. С другой стороны, обратите также внимание, что оно действительно никак сильно не отличается, хотя времена очень сильно изменились. И вызовы, которые мы получаем сейчас, они очень сильны и очень опасны. Но если проанализировать очень кратко то, что мы с вами только что увидели в этих вероучительных документах, прежде всего, бросается в глаза краткость утверждения Писания. Другими словами, в этих разработках нет детальной проработки, нет тщательной разработки учения о Священном Писании. Русские евангельские верующие не создали ничего подобного Чикагскому заявлению о безошибочности Писания. Даже если мы сравним с вами эти вероучения с баптистским вероисповеданием, ну, к примеру, 1689 года, очень давно составленным, и то мы увидим с вами некую достаточно сильную разницу в том плане, что баптисты в Европе очень сильно позаботились о том, чтобы эту доктрину расписать, растолковать, учесть различные нюансы. В чем заключается причина подобной краткости? Ну, например, вы помните, к примеру, Ивану Проханову было достаточно сказать, что Библия содержит в себе истину и только истину. В чем причина этой краткости? Причина в том, что учение о Писании не вызывало серьезных разногласий, оно принималось по умолчанию. Различные группы евангельских христиан были в этом едины, они не спорили между собой. Но более того, можно заметить, что не было и полемики с православной церковью как таковой именно по этому вопросу. Второе наблюдение, которое мы можем с вами сделать, проанализируя наше прошлое, это некое согласие с православием. Послушайте, нетрудно заметить, когда вы будете прочитывать, пролистывать эти разделы целиком о Священном Писании, что все эти вышеупомянутые вероучения обязательно и ясно обозначают точки несогласия с православной библиологией. Например, они настаивают на авторитете только Писания, а не Писания и традиции, и церкви, и еще чего-то. Они исключают из состава Священного Писания что? Апокрифические книги, второканонические так называемые книги, очень ясно обозначая, что обладает этим авторитетом. Точки несогласия обозначены. Ну а теперь посмотрите. Мы ничего, опять-таки, с вами не находим об непогрешимости и безошибочности, о этом характере Священного Писания. Почему? Потому что, опять-таки, ответ самый такой простой, который сам собой возникает. Потому что было полное согласие с таким вот простым, типичным представлением простых прихожан и даже многих православных иерархов. Я не говорю о представителях духовного образования православного. Там самые различные процессы происходили даже в конце XIX века. Ну вот вам, например, выдержка из очень известного и популярного, в принципе, до сих пор, катехистического пособия «Закон Божий». Послушайте. «Итак, мы, христиане, верим и знаем, что все Писание Бог вдохновенно. Есть непреложная истина. Сам Бог, Дух Святой, невидимо помогал им, то есть святым людям, чтобы все, что в этих книгах написано, было правильно и истинно. Все перечисленные священные книги Ветхого Завета называются каноническими, то есть, несомненно, истинными, как по происхождению, так и по содержанию. Видите, точка согласия обозначена. Опять-таки, это обуславливает отсутствие необходимости и нужды в том, чтобы этот пункт широко рассматривать и как-то дискутировать в ранних вероучениях, которые у нас были. Ну, вы знаете прекрасно, да, что некоторые движения, особенно те, которые возникли в Петербурге, они произошли из православного движения. И долгое время они даже пытались как-то сохранить свою прописку там, сочетая свои евангельские убеждения и практику с внешней принадлежностью к официальной церкви. Третье наблюдение, которое мы сделаем, это консервативное влияние. Друзья, хотя действительно... Мы должны с вами признать этот факт. Есть элемент самобытности в евангельском движении. Действительно, первые евангельские плоды, они взросли на почве православия. Тем не менее, евангельское пробуждение не случилось без влияния протестантского Запада. Если вы помните, три ключевых точки, где возникло пробуждение в самом начале, да, например, юг Украины. Импульс евангельскому движению придали немецкие колонисты, менониты, по своему вероисповеданию. Пробуждение началось сначала среди них, и потом они начали благовествовать более активно окружающему коренному населению, заразив евангельской веры уже русскоязычное население. Или, например, Кавказ. Да? Движение уже евангельское потихонечку началось там с молока, мы это знаем с вами. Но, с другой стороны, мы ясно видим, что с самого-самого раннего периода были связи с немецкими баптистами, которые на то время были действительно очень-очень консервативными. Да? С Иоганном Онкиным, в частности, из Гамбурга. Вот почему Павлов оттуда переехал в Гамбург поучиться. Ну и, наконец, когда мы в Петербург вспоминаем, то нельзя отрицать влияние лорда Редстока, который приехал и проповедовал там среди знатных людей. Кем был Редсток? Был представителем евангельского крыла англиканской церкви, который находился вдобавок под влиянием плимутских братьев. Отличительной особенностью всех тех западных христиан, которые как-то поспособствовали в этих трех точках пробуждению евангельскому, их отличительной особенностью заключается, друзья, высокое представление о Писании. Даже дух пиетизма некий. Высокое представление о Писании. Если вы будете читать литературу о лорде Редстоке, даже те, которые не очень его любят, вынуждены признать, что он верил в дословную богодухновенность Писания. Если вы почитаете биографию Василия Пашкова, вы найдете примерно такую же картину. Он верил, что в Священном Писании нет ни малейшего изъяна. Ну и так далее, и тому подобное, друзья. Мы могли бы долго с вами рассуждать на это, но очевиден факт, что если влияние Запада и было, то оно имело скорее более поздний характер, если мы особенно говорим об американском фундаментализме, в котором обвиняют до сих пор даже, да, евангельское движение у нас. Так вот, и оно могло быть воспринято только из-за того, что оно совпадало с уже сложившимся у русских евангельских верующих представлением о характере записанного Божьего Слова. Четвертое наблюдение, которое мы с вами сделаем, это абсолютистская, я бы так сказал, терминология. Заметьте, хотя терминология непогрешимость, безошибочность встречается едва-едва, хотя бывает тоже, да, мы с вами очень четко видим эту концепцию. Эту концепцию в ранних вероисповеданиях, она прослеживается тогда, когда, говоря о Божьем Слове, авторы отмечают его исключительность, совершенство, неоспоримое совершенство, я бы добавил, истинность, святость, абсолютную верность. Друзья, хотя этих терминов нет, тем не менее концепция была с самого начала. И все это очень хороший фундамент для того, чтобы, например, в 92-м году брошюра «Евангельские христиане-баптисты, сохранившие верность в Евангелие» содержит следующие слова. Библия – единственный, послушайте, очень четко это слово появляется, непогрешимый авторитет в делах веры и практической жизни и так далее. Это основание, которое было заложено когда-то в древности. Да? Ну и, наконец, пятое наблюдение. Мы с вами не можем не отметить высокое отношение к Священному Писанию, к когда мы читаем с вами хоть вероучительные документы, хоть просто литературу, хоть даже художественную литературу и биографическую литературу, которая была написана евангельскими авторами на протяжении досоветского и постсоветского пространства. Мы видим с вами крайне глубокое уважение к Священному Писанию. Это то, что мы можем с вами приравнять к высокому представлению о Священном Писании. Итак, отсутствие терминологии. Да, это факт. Отсутствие концепции? Вовсе нет. Вовсе нет. Послушайте, как еще в 20-х годах 20-го столетия русский евангелист Вильгельм Фетлер, глядя на западное христианство и опираясь на опыт русского баптизма, говорит, удивляется буквально, что он в своей наивности полагал, что каждый баптист верит в Библию как в Слово Божие. Послушайте, как он описывал попытку либерального влияния с Запада через миссионерство еще в те далекие годы. Послушайте, как он описывает. Когда речь идет о вероисповедании и о миссионерской работе, которая должна быть соединена с новозаветней церковью, тогда я вежливо скажу. Он обращается к людям, которые пошли на богословский компромисс. Пожалуйста, руки прочь. До сих пор и не дальше. Если это ваши взгляды, ладно, вы можете иметь такие взгляды, но это не взгляды баптистов. Вы не имеете права поднимать вековое баптистское знамя, когда имеете в виду нечто иное. Вы не можете и не должны действовать под ложными предлогами. Вы не имеете права подвергать продаже верные деяния баптистской церкви, баптистских семинарий, баптистских миссионерских обществ, рукополагая и посылать таких мужей, заполняя кафедры баптистских церквей небаптистскими баптистами-проповедниками. Все, что мы требуем, это чтобы вы были честны. Скажите, где вы стоите и во что вы верите? Не употребляйте наших богословских терминов для выражения чего-то совершенно иного, чем то, что они обозначают. И не вините нас в узости и критичности. Я верю, мы не таковы. Я верю, что мы настолько широки, насколько широко Евангелие, рассудительны, как апостол Павел, и дружественны, как добрый самарянин. Мы готовы сделать все, что можем, чтобы спасти тех, которые попали в руки разбойников-критиков по пути из старорелигиозного Иерусалима в Иерихон модернистов. Но в наших духовных отношениях с вами, к вам, не ждите, чтобы мы были шире Слова Божьего. Друзья, какое ясное и четкое свидетельство. По той же самой причине, наверное, любой пожилой христианин, воспитанный в рамках евангельской традиции, будет по умолчанию, хочу это подчеркнуть, по умолчанию считать Библию абсолютно безошибочной. Руководство Союза в 1979 году, опять-таки обращаясь к западной аудитории, могло смело заявлять, послушайте, теология евангельских христиан-баптистов покоится на фундаментальном признании божественного авторитета Священного Писания Библии. Модернистские и либеральные догматические взгляды не имеют у нас заметного распространения. Друзья, это 1979 год. Опять я хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, какое ясное и смелое заявление. В настоящее время вы понимаете, что ситуация немножко меняется. Я бы сказал, даже, может быть, не немножко. Поэтому нам действительно важно и актуально снова взяться за укрепление основ. Наших основ. Баптистских, евангельских, традиционно заложенных нами, нашими праотцами. Настала такая пора, когда учение о богодухновенности и непогрешимости подвергается ревизии или вообще считается ненужным и недостойным внимания. Если человек заявит свою веру в полную вербальную богодухновенность, полную непогрешимость, в непререкаемый авторитет Писания, независимое происхождение Евангелий, в возможность их согласования между собой – даже от ученых, называющих себя евангельскими, такой человек может услышать свой адрес обвинения в узколобости, в зашоренности, в стремлении к разделению, в гордыне, в фундаментализме, наконец. Друзья, такого человека легко назовут некритичным и доисторическим. Друзья, ну вы прекрасно понимаете, что если бы это была просто наша с вами традиция, это хорошо, но этого мало. Суть-то заключается в том, что эта традиция хорошо согласуется с библейским учением, с учением Библии о самой себе. точно такую же картину, точно такой же взгляд, точно такое же высокое представление мы можем найти на страницах самого Священного Писания. Да, действительно, на страницах Библии мы не найдем с вами непосредственно термина «непогрешимость» или «безошибочность». Более того, мы даже, наверное, едва ли с вами можем указать на какой-то один ключевой текст, который бы поставил все точки над «и», поставил бы, наверное, конец этой дискуссии. Однако, есть множество текстов, взаимосвязанных доктрин, которые убеждают нас в том, что это не что иное, как представление Писания о самом себе. В действительности, я бы даже хотел подчеркнуть, что безошибочность, непогрешимость, как бы люди ни чурались этих терминов, это всего лишь обратная параллель абсолютной истинности. Послушайте, вот просто стандартное определение непогрешимости и безошибочности, которые даются в стандартных учебниках, которые используются по богословию, которые используются в семинариях, что здесь, что там у нас. Послушайте. Непогрешимость означает, что при условии, что известны все факты, можно будет доказать, что в Писании, в своих первоначальных автографах, будучи верно истолкованы, абсолютно истинны во всем, что они утверждают. Непогрешимость равно истинность. Или, например, мы можем сформулировать наше понимание непогрешимости. Библия, если она правильно истолковывается, с учетом того уровня, которого ко времени ее написания достигла культура и средства передачи информации, и тех целей, с которыми она была дана, полностью соответствует истине во всем, что она утверждает. Непогрешимость равно истинность. Или еще. Библия всегда говорит правду, и она всегда говорит правду обо всем, о чем в ней говорится. Это и есть непогрешимость Священного Писания. Непогрешимость равно истинность. И вы знаете, в описании через отрицание ведь нет ничего заранее предосудительного. Ведь сами библейские авторы нередко прибегали к так называемому антитетическому параллелизму. Например, апостол Иоанн пишет: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Концепция та же самая. Да? Можно одну и ту же мысль выразить сначала с помощью позитивного, положительного утверждения, потом то же самое подтвердить с помощью отрицания. Друзья, безошибочность по определению – это обратная сторона абсолютной истинности Писания. А доказать абсолютную истинность Писания на основании своего самого Писания, поверьте, не составляет труда, не так ли? Если мы будем с вами листать Священное Писание, мы увидим с вами, что и ветхозаветные пророки, и сам Иисус Христос, и новозаветные авторы все напрямую, ясно выражали эту уверенность. Послушайте. Ветхозаветные пророки. Они, как устное, так и письменное откровение от Бога, называли истинным. Послушайте, например, псалмопевец Давид писал, Псалом 18, мы уже слышали этот псалом. «Откровение Господа верно умудряет простых, суды Господни истинно, все праведны». Описывая достоинство Священного Писания, автор 118-го псалма восклицал: «Правда твоя, правда вечная, закон твой – истина». Подобным образом Агур предупреждал, книга Притчи, 30 глава. «Всякое слово Господа чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Точно такой же акцент на истинности откровения можно увидеть в словах пророка Аввакума. 2 глава, 3 стих. «Ибо видение относится к еще определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится». Более того, пророки восхищались ни раз, ни два совершенством Священного Писания. Давид, тот же самый Давид, восклицал: «Закон Господа совершен». Друзья, похоже, что с точки зрения ветхозаветных пророков такого понятия, как библиолатрия или поклонение Библии бумажному папе, просто не существовало. Послушайте, как псалмопевцы, опять-таки, связывают очень ясно самого Бога с его словом, не позволяя их развести, не позволяя совершить эту ложную дихотомию. Послушайте, 137-й псалом, 2 стих. «Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Друзья, о том же самом свидетельствует Иисус Христос. Вы помните известные слова Иоанна 17:17? «Освети их истинную Твоею». Слово Твое есть истина. Слово не просто истина, оно и есть истина. Оно, если хотите, эталон истины. Нет ничего, что выше стоит над ним, и с чем мы могли бы сравнить Писание и признать его истинность или отказать Писанию в истинности. Друзья, сам Иисус не ограничил истинность только непосредственным устным откровением. Он приравнивал авторитет записанного Божьего Слова авторитету своих собственных слов. Это очень важно. Послушайте, Иоанна 5 глава 46-47 стихи. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Авторитет записанного Божьего Слова и авторитет слов самого Господа Иисуса Христа, Бога во плоти, на одном уровне, как Божье Слово. Более того, мы видим с вами на страницах Евангелия, что Иисус Христос ни к одной части Священного Писания не относился как к незначительной, никакую информацию не считал ненужной. Напротив, цитируя Ветхий Завет, он это делал многократно, Иисус Христос снова и снова упоминает исторические факты, признает их достоверность, истинность, их соответствие действительности. Снова и снова могли бы с вами цитировать стих за стихом. Когда мы смотрим на новозаветных авторов, на их свидетельства, мы видим, что они следовали по стопам своего учителя. Они очень четко ассоциировали Слово Божие с истиной. Вот, например, Иаков называет Слово Божие, которое нас возродило, чем? Словом истины. Друзья, или, например, апостол Павел призывает Тимофея, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Обратите внимание на эту связь. Слово и есть истина. Таким образом, полная непогрешимость является не только логическим следствием доктрины непогрешимости, доктрины богодухновенности, хотя это так. Если Бог автор Священного Писания, если Бог не лжет, и это значит, что Писание не содержит ошибок. Но доктрина непогрешимости – это не только логическое следство доктрины богодухновенности. Это еще и прямое, ясно выраженное на страницах Священного Писания учение об абсолютной истинности Божьего Слова. Можно сказать, это очень твердое основание, очень серьезное основание. Друзья, теперь вернемся от прошлого, вернемся от основания библейского к тому, что мы имеем с вами на нынешний момент, в нынешнее время. Вы помните, я цитировал вам эту книгу «Пять взглядов на библейскую непогрешимость». Вы помните, я вспоминал австралийского ученого, который говорит, что американцы только верят в непогрешимость, а мы все умнее их, вот, мы по-другому, да, мы независимы от них. Кажется, что он переживает, может быть, и о хороших вещах, но переживание его направлено не в ту сторону. Навряд ли нам стоит переживать о консервативном влиянии, которое оказывает, например, на нас Запад, или поддержке этого влияния. Скорее, нам нужно беспокоиться о том либеральном влиянии, которое мы испытываем со стороны Запада. И в этом проблема заключается. Проблема не в том, что кто-то приходит к нам и соглашается с нашими взглядами, в которые мы верили искренне, что отражено в наших вероучительных актах. Проблема в том, что кто-то приезжает к нам и, используя правильные и хорошие термины, на самом деле в них не верит и потихонечку разрушает основания. Друзья, вот это либеральное воздействие Запада через миссионерство, через книги и прочие факторы – это немаловажный фактор, который влияет и будет еще больше будет влиять на библиологию нашего с вами российского сообщества или русского евангельского христианства, русскоязычном мире, лучше так сказать. А ведь неизбежность этого либерального влияния, его нельзя не заметить. Послушайте, что вот в этой книге «Пять взглядов, пять точек зрения на непогрешимость» пишет один из ученых, отвечающий этому австралийскому товарищу. Послушайте. Это может быть лишь вопросом времени, учитывая глобализацию и стандарты высшего образования, когда весь мир столкнется с подобными вызовами библейскому авторитету со стороны библейского критицизма, натуралистической науки и скептического взгляда на историю. Если Макдональдс и Starbucks можно встретить на Тайване и Тимбукту, разве останутся Ричард Докинс и Барт Эрман сильно позади? Вы видели в России Макдональдс и Starbucks? О, да, есть. А вы встречались в России с Ричардом Докинсом и Бартом Эрманом? О, да! О, да! Уже достаточно много и часто нам приходится сталкиваться с такими публикациями, с таким влиянием. Оно пришло. Друзья, послушайте, я хотел бы перечислить несколько факторов, возвращаясь к нашей действительности, к нашей реальности. То, с чем мы сталкиваемся, находясь в России, в русскоязычном мире. Факторы, которые влияют на разрушение основания нашего евангельского, нашей евангельской веры. Их 5 будет. Во-первых, это влияние православной литературы либерального толка. Отрицать с вами это влияние мы просто не имеем права, потому что мы же крутимся среди православных людей. А мы должны с вами отметить вдобавок к этому еще и активную деятельность Русской Православной Церкви в вопросах образования, ее богатое духовное наследие, на которое нам снова и снова указывают. И еще некое дружелюбие по отношению к протестантизму, которое проявляют некоторые представители Православной Церкви. Неудивительно, что вот последнее, оно особенно характерно для православия, а в частности для либеральных ветвей православия. Поэтому влияние либеральной литературы православной, которая дружелюбно относится к протестантам, это фактор, который мы с вами обязаны учитывать. Например, из прошлого, пару десятилетий назад. Вы помните, как популярна среди российских евангельских верующих была литература Александра Мени? Ну, кто может это отрицать? Ну, популярен он был. Ну, читали же его. А вы знаете, что его взгляды на Священное Писание абсолютно далеки от евангельских убеждений? Например, он связывает богодухновенность исключительно с вопросами религии, которые не распространяются на вопросы историчности и прочей достоверности. Туда не суйтесь, вовсе нет. Когда он объясняет, например, проблему противоречий в Библии, он смело прибегает к помощи исторической критики. Прибегает к истории критики тенденций, критики форм, объясняет, что ну, божественное откровение – это своего рода динамическая такая штука, динамическое явление. Поэтому не удивляйтесь, что там есть ошибки, и что Пятикнижие не Моисей на самом деле написал. Это мень. То же самое есть и в настоящее время. Современные, более или менее либеральные православные авторы достаточно влиятельны, и их статьи цитируются, их статьи перепубликуются на сайтах, которые любят евангельские верующие наших братств. Все это есть, которые ясно атакуют принцип буквальной непогрешимости Священного Писания и пишут статьи на эту тему. Друзья, второй фактор, с которым мы сталкиваемся, это секуляризация богословия. Заключается этот фактор в том, что действительно есть такое направление, чтобы сделать богословие достоянием светской науки. Мы это с чем должны связать? Прежде всего, с тем, что во многих светских университетах вы можете получить образование в сфере религиоведения. Вы получите даже диплом государственного образца, и вы будете даже им хвалиться. Но вам преподадут этот вопрос с определенных предпосылок, которые враждебны по отношению к Священному Писанию. Более того, вы столкнетесь с огромными усилиями либерально настроенных учебных заведений в вопросе публикации огромного количества научной литературы, которая популяризирует историко-критический подход к толкованию Священного Писания. ББИ, как тут не вспомнить, и прочие другие вещи, которые иногда протестантов очень даже сильно привлекают. Нельзя не отметить еще и стремление евангельских верующих получить образование в области психологии, социологии, культурологии. Вы думаете, в светских университетах это преподается с позиции библейского откровения? Нет. Взгляд на человека, взгляд на язык, на культуру общения строится на основании мирского представления об этом деле. Друзья, неудивительно, что все это готовит сердца, особенно молодых людей, которые увлечены получением образования, готовят к отвержению достаточности Священного Писания. А следующий шаг – отвержение авторитета Священного Писания. Третий Третий фактор, с которым мы с вами имеем дело, вынуждены иметь дело, это перевод литературы западных авторов, которые отвергают безошибочность Писания. Об этом отдельно надо говорить, потому что это огромнейший поток переводной литературы западных авторов, которые не придерживаются безошибочности Писания. И здесь огромное влияние оказывают либеральные учебные заведения. Они же являются, между прочим, иногда и лидерами в издательской деятельности. Книжные полки, заметьте, книжные полки российские, в том числе христианских, евангельских, каким бы вы их ни назвали, магазинов, заполнены произведениями Энти Райта, того же самого Барта Эрмана. Историческая критика становится нормой потихонечку, нормой для учебных заведений. Друзья, распространяется литература с названиями, очень красноречивыми, что на самом деле сказал апостол Павел. Или, например, новый взгляд на Иисуса. И это уже мало кого удивляет. Когда вы откроете оглавление многих учебников, уже одно только оглавление выдает богословскую позицию, которая представляется в этих учебниках. Ну, например, раздел «Дефтеро-павленистические послания», которые начинаются со слова «Павел, апостол», но не Павел на самом деле написал. Друзья, или псевдоэпиграфические послания, написанные под именем Матфея, Марка. Ну а кто их написал? Другое дело. Друзья, того же самого Барта Эрмана, как не вспомнить. Я как минимум 7 книг насчитал, которые изданы издательством там, «Эксмо» и прочими другими, да, которые распространяются, которые читаемы, к сожалению. Они же ведь названы и провозглашены бестселлерами. Они же ведь на ура принимаются в некоторых кругах, даже среди евангельских верующих. Друзья, а послушайте, что этот ученый говорит о своем отношении к Писанию. Уже в аспирантуре я осознал, даже если слова оригинала и вправду богодухновенны, мы не располагаем ими. Значит, учение о богодухновенности в некотором смысле неприменимо к Библии в ее нынешнем виде. Ведь слова, якобы ниспосланные Богом, были изменены, а иногда и утрачены совсем. Более того, я пришел к мысли, что мои прежние представления о богодухновенности не только неуместны, но и, скорее всего, ошибочны. Я рассуждал так. Бог ниспослал Библию по единственной причине, чтобы его народ знал его истинные слова. Но если бы он действительно хотел, чтобы люди узнали подлинные слова Библии, наверняка он чудесным образом сохранил бы эти слова, точно так же, как чудом ниспослал их с самого начала. Но поскольку он не сохранил эти слова, остается сделать вывод, что он не удосужился даже не спаслать их, сделать богодухновенными. Очень ясно? Вот, например, что он пишет о канонических книгах Библии. Авторы, называвшиеся Петром, Павлом, Иоанном и Иаковом, прекрасно сознавали, что они ими не были. Они лгали на сей счет для того, чтобы ввести читателей в заблуждение относительно авторитетности авторов. Некоторые из этих текстов вошли в Библию. Например, есть новозаветные послания, претендующие на авторство Петра, Павла или Иакова и Иуды. Друзья, вот вам очередной фактор, с которым мы должны иметь дело. Люди читают это. Если эти книги не читают пожилое поколение, поверьте мне на слово, я еще не совсем старый. Молодежь их читает. Молодежь это читает, потому что это доступно. В том числе и в электронном виде, и в интернете в том числе. Четвертый фактор. Массированная атака на фундаментализм, который я взял бы в кавычки, друзья. Исключительная ненависть к фундаментализму. Это еще одна тенденция в секторе евангельского сообщества, которая открыта к западному образованию. Это то, что мы с вами имеем, то, что мы переживаем. Нередко агрессивная атака направлена на некое чучело под названием фундаментализм. Каждый придает этому чучелу свое собственное значение, ну и вдоволь потешается над соломенным врагом. К сожалению, это то, что мы имеем. Фундаменталистом готовы назвать любого человека практически, который держится за Священное Писание, за Библию, и начнут мутузить его словесно, естественно. Друзья, но при этом что происходит? Разрушается, речь ведь идет, нас интересует не какой-то определенный культурный американский уклад в евангельском христианстве, сформированном в начале 20 века. Мы не об этом, нас это не сильно интересует. Нас больше интересует тот факт, что тем самым, когда этот чучело мутузит, разрушается что? Основание. Разрушаются фундаменты или основы веры. А разве авторитет, непогрешимость, безошибочность, богодухновенность Священного Писания этим фундаментом не является? Уберите это из нашего вероисповедания. С чем мы останемся с вами? Мы без Библии с вами останемся. Друзья, эти нападки, они выражаются очень по-разному. От открытых насмешек до планомерного разрушения. Вот, к примеру, один пример. Специальное послесловие к русскому изданию книги Джеймса Данна «Новый взгляд на Иисуса». Автор пишет, по всей видимости, раз специальное послесловие для русского издания по просьбе издателей. Пишет это послесловие, в котором бросает вызов фундаментализму, осуждая, знаете что, его стремление к единству Писания, определенности его толкования и убежденности в истине. Все эти вещи обозвали фундаментализмом и пытаются неспровергнуть. Наконец, пятый фактор. Друзья, это публикации евангельских верующих. К сожалению, с этим нам приходится сталкиваться. Действительно, пересмотренное понимание этих доктрин просачивается в работы, публикации, статьи тех, кто называет себя русским баптистом. Вот, например, один специалист заявляет. Я считаю, что определение богодухновенности во 2 Тимофея главным образом связано с практикой, то есть полезностью, и имеет динамический, нежели статический характер. Оно богодухновенно в том, что оно полезно для совершенства праведника. Вот и все. Вот к чему сведена богодухновенность. Просто практично. Просто полезная книжонка. Другой ученый, образованный служитель, пишет. К сожалению, уже в рамках новозаветнего канона мы видим попытку подменить Божью стратегию победы через умаление и крест стратегией победы по праву сильного. Образ кроткого царя, сидящего на осленке, явно диссонирует с образом царственной фигуры, восседающей на белом коне в окружении сонмы небожителей. Это о книге Откровения. В рамках канона вы увидите уже столкновение разных богословий. Противоречивые взгляды на Иисуса Христа. Друзья, это не что иное, как академическое давление, которое испытывает российское евангельское христианство. Это либеральное христианство, которое проникает потихонечку в наши ряды и начинает влиять. И не думайте, что это все академией закончится. Запад, тот же самый Запад, своим примером, не всегда положительным, иногда и негативным, свидетельствует. Распространение этой инфекции всегда идет таким образом. Сначала семинария, потом кафедра, потом церковные лавки. Всегда так было. Друзья, когда мы с вами смотрим на всю эту картину, нам важно с вами правильно на нее отреагировать. Я бы назвал вам две неправильных реакции. Две неправильных реакции. Две крайности. Когда мы это все слышим, понимаем, киваем, может быть, головой или где-то внутри для себя это отмечаем. Так вот, первая реакция, крайняя, это антиинтеллектуализм и отказ от серьезного изучения Писания. Мы скажем так, раз ученые докатились до такого, я никогда не буду таким, и запрещу образование, в принципе, и не пущу никогда своих там членов церкви учиться и поставлю крест на всем этом. Друзья, это крайность. Знаете, к чему она приведет? Во-первых, к тому, что мы потеряем с вами целое поколение молодых служителей, потому что молодые люди заинтересованы в образовании, потому что оно стало доступным. Люди будут к нему стремиться. Это факт. Никуда не денешься от этого. Но это не только это. Мы не только потеряем поколение служителей, но мы еще и уступим инициативу в экзегетических и богословских исследованиях. Знаете, кому? Тем, которые открыты к либеральным воззрениям. Они напишут первые комментарии, они напишут первые словари на русском языке, они будут претендовать на ученость и научность, они будут потом претендовать на стандарт изучения, серьезного изучения текста и подхода к Писанию. Но есть и вторая крайность. Я бы назвал ее эрозией. Эрозия оснований евангельского христианства, которая связана с пассивностью. Ну, послушали мы, что нарастают эти тенденции к принижению священного писания. Ну и махнули на это рукой. Ну и пусть развивается. Все-таки это там где-то кто-то, пару-тройку человек, и мы их знаем в лицо. Не так на самом деле. Речь ведь идет а едва и в заметном процессе. А ведь история нам показывает, что он постепенно развивается. Если в основании есть трещинка, она обязательно будет расширяться и углубляться. А если треснет основание, тогда рухнет абсолютно все. Знаете, чем это грозит евангельскому христианству? Но прежде всего, изнутри, разрушению изнутри, потому что нет непогрешимого Божьего слова, нет хорошей проповеди. Это как закономерность. Нет хорошей проповеди. Нет духовного, серьезного питания в церквах. Но ведь есть еще опасность извне. Мы просто рискуем быть поглощенными, тоже либеральными, популярными течениями, движениями и тенденциями. Но самая главная проблема заключается, знаете, в чем? Если мы все это допускаем и терпим, если мы с этим смиряемся, и для нас стало почти что нормой, мы таким образом принижаем Священное Писание. Принижая Священное Писание, мы воруем славу нашего Господа Иисуса Христа. А это очень опасно. Братья дорогие, время наше подошло к завершению. Я надеюсь, вы могли четко проследить наше прошлое. Наше славное прошлое. Нам действительно есть на что смотреть. Нам действительно есть на кого ориентироваться в их отношении к Священному Писанию. И наше настоящее, которое не всегда такое безоблачное, которое, к сожалению, испытывает на себе различные влияния, в том числе и негативные. Мой вам призыв, братья, пожалуйста, молитесь о том, чтобы то, что мы наблюдаем вот здесь, вот, а я имею в виду в этой части света, не повторилось и в наших краях. А ведь история может повториться легко. Молитесь об этом и защищайте авторитет Божьего Слова своей проповедью верной, своей верностью евангельской доктрине и, наконец, своими трудами, своими письменными трудами, устными трудами, какими бы то ни было, чтобы все-таки евангельская вера у нас осталась чистой и незамутненной. Давайте помолимся.